Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня нашей гостьей будет Эльмира Аблялимова, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника и супруга бывшего, к счастью, политзаключенного, заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза, который, справедливости ради, конечно, должен, надо сказать, не считает себя окончательно освобожденным. Эльмира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем мы, пожалуй, с таких вопросов, которые связаны с теми семьями настоящих нынешних политзаключенных, которым не так повезло и которые по-прежнему удерживаются российскими властями на полуострове или вне его. Расскажите, пожалуйста, о том, знаете ли вы, как происходит вот эта поддержка, это взаимодействие между теми, крымскими татарами и не крымскими татарами, сочувствующими им, как семьи помогают друг другу выстоять, выдержать, как они совместно борются, как происходит там разъяснение детям, особенно маленьким, чьих отцов, чьих братьев старших забирают центры по противодействию экстремизму, забирают, может быть, под другими предлогами, потому что мы имеем, в общем-то, представление со стороны правозащитников, мы имеем дело с комментариями официальными российских властей на полуострове. А вот как это выглядит именно изнутри?
Спасибо, Сергей. Ну, я сначала хочу сказать о том, что мы совершенно не обособляем себя от тех семей, которые сейчас находятся в Крыму. Мы часть их, мы такие же, как они. Был такой момент, когда Ахтему в СИЗО звонила журналистка с Киева и говорила, как вы, Ахтем ага, как вы себя чувствуете? И он говорил, вы знаете, мне повезло, я дышу своим воздухом. Так вот сейчас, находясь здесь в Киеве, мы не чувствуем себя дома. И мы будем, Ахтем всегда говорит, он будет свободен тогда, когда мы вернемся к себе домой. Поэтому нам, безусловно, легче, чем тем семьям, которые находятся сейчас в Крыму под этим давлением и прессом. Безусловно, легче. Но нам будет хорошо тогда, когда мы вернемся в Крым. Что касается крымской солидарности, было организовано такое объединение, в которое входили изначально семьи всех фигурантов по делу 26 февраля, потом к нему стали присоединяться фигуранты. Вот не хочу я называть дело Хизбут-Тахрир, потому что, как кажется мне, это навязанная такая нам точка зрения. Это, скажем, вторая волна активистов, которые сейчас активны в Крыму. Сначала российская власть депортировала основных лидеров, потом она посадила наиболее активных его лидеров в тюрьму. И вот следующий этап идет вот та активная прослойка людей, которые пытаются сопротивляться сегодняшней ситуации в Крыму. И навязывает миру и нам в том числе такую позицию, что они являются членами организации Хизбут-Тахрир. Поэтому вот я даже не знаю, как категорию нам, скажем так, людей, соблюдающих ислам, да? Наверное, мы так их назовем. Это объединение, оно на самом деле носит достаточно широкий характер, потому что вот эта организация Бизимбаллар, которая взяла на себя функцию помощи, оказания помощи этим семьям и детям, она подключила к этой работе практически все крымско-татарское население, все свободное сообщество Крыма, я так их могу назвать, граждан Украины, разных национальностей они могут быть. И это на самом деле удивительный феномен. Я могу привести такой пример, что семье Алиасанова, одного из фигурантов дела 26 февраля, помогала семья из Севастополя. она занималась там такой координационной деятельностью среди всех граждан Украины, которые проживают в Севастополе. И они взяли такое шефство над этой семьей. И они помогали им вещами, помогали им ремонтировать детские комнаты. И это были люди не крымско-татарской национальности. Как мне кажется, это очень такой хороший, вот в этой тяжелой ситуации, очень хороший пример, как мы должны друг к другу относиться сейчас, какой у нас есть путь выхода в единении, да, как мы должны помогать друг другу, и как мы в дальнейшем должны относиться друг к другу. Ну, а что касается детей, конечно, это очень сложный вопрос. Я совсем недавно просматривала, на мой взгляд, такое очень тяжелое, трагическое видео, когда сын Эмирусина Куку дает комментарии о происходящем судебном заседании, да. Ребенок, который должен еще играть, совершенно не думать о каких-то таких сложных вещах, для этого у него есть мама и папа, да, вынужден очень серьезно осознавать и делать оценки в таком вот маленьком возрасте. Наши дети очень быстро повзрослели. И, как мне кажется, они очень хорошо понимают, что правда, а что ложь. Что... как... они очень хорошо умеют оценивать, правильно оценивать эту ситуацию. Конечно, конечно, так не должно быть. Но, наверное, это нашим детям легче, чем детям наших родителей, которых просто в вагоны закидывали и вывозили в места ссылки. У нас очень сильный народ, у нас очень сильная генетическая память. Я думаю, что мы это выстоим тоже.
Знаете, в советское время, это будет довольно тяжелый вопрос, приготовьтесь. В советское время был распространен такой феномен, если можно его, конечно, назвать феноменом, как переход на другую сторону улицы. Многие диссиденты, многие... политзаключенные, бывшие, настоящие, вспоминали, что когда на них обрушивалась вот эта вот советская репрессивная модель, советская машина, то многие знакомые, очень многие, если не большинство, начинали просто переходить на другую сторону улицы при встрече, переставали замечать. Лев Гумилев даже об этом говорил так, что как будто бы у них, у КГБшников, есть такое волшебное слово, и вот они его произносят, и бывших друзей и знакомых просто как отрезает. И поскольку Крым находится под оккупацией уже 3 года, больше 3,5 лет, все-таки, наверное, такой эффект мог бы и должен был проявиться. Расскажите, пожалуйста, встречались ли вы, сталкивались ли вы с такими ситуациями, когда, наоборот, вместо поддержки вы встречаете среди бывших знакомых, бывших коллег недопонимание, когда вы встречаете активную враждебность, когда вам говорят, ну, вы сами виноваты, не надо было выходить на митинги, не надо было там участвовать в религиозных движениях, или когда просто с вами перестают общаться?
Ну, конечно, было разное. Конечно, было разное. И буквально вот те слова, которые вы произносили, я их слышала, но в большей массе это была поддержка. Я хочу сказать, что да, действительно, советская машина работала очень жестко. Но были такие, как Андрей Сахаров, которые могли противостоять ей. В тот период мало кто его понимал, да? Может быть, где-то не публично, но понимали. Но такие люди, как они нас всегда двигали к прогрессу, скажем так. Поэтому в нашей ситуации я больше встречала поддержки. Были такие случаи, но они были не так многочисленны, скажем так. Я для себя их относила как... я для себя делала всегда такой вывод, что, наверное, так и должно было произойти. И хорошо, что это произошло именно в такой момент. Потому что гораздо хуже, когда происходит еще большее сближение, а по каким-то основным принципам вы с человеком совершенно не подходите друг к другу. Поэтому я всегда это воспринимала достаточно нормально, позитивно. Все люди разные, все по-разному могут реагировать на то или иное давление. Не все могут быть героями. Поэтому здесь очень, очень тонкая, понимаете, очень тонкая такая вот, вы правильно сказали, сложная такая материя. Не все могут противостоять, не все могут выражать открыто свою точку зрения. Но я узнаю, и это я прошла, что поддержки всегда было больше. Эти семьи вот... Семьи, которые на сегодняшний день находятся в Крыму, они эту поддержку ощущают и чувствуют.
Во время похорон Виджие Кашка, погибший в ходе, а может быть даже и в результате непосредственно операции российских силовиков в Крыму, имел место инцидент, когда одного из деятелей крымско-татарского движения, не могу говорить национального, но, скажем так, административного, просто фактически изгнали, потому что обвинили его в коллаборационизме. Вот как на сегодняшний день видится вот эта ситуация изнутри, когда какие-то представители крымских татар не просто работают внутри государственной машины, а занимают ответственные должности, когда они... избираются там в Государственную Думу, когда они занимают министерские или равные министерским посты. Как складываются отношения между этими людьми и их семьями и остальными крымскими татарами? Можно ли говорить о том, что происходит какого-то рода бойкот коллаборационистов, или я сгущаю краски?
Нет, вы абсолютно не сгущаете краски. Вот это как раз-таки ситуация, вот этот случай, когда изгнали Искендера Белялова с Джиназе, с похорон Виджи-Апте Кашка, это вот яркий пример того, как относятся крымские татары к подобным личностям. Это было всегда. Вы знаете, вот моя бабушка рассказывала такой случай, когда какой-то человек осуществлял действия, которые вредили его народу, его месту проживания, где он находился, его просто изгоняли. Изгоняли, и за ним шел такой шлейф нехорошей молвы. Что это за человек? И вот этот шлейф молвы, он касался не только его одного, он касался его детей. Когда вот, например, простые разговоры происходят в доме, так, чей это сын? А, это же сын вот того человека, который там вот так вот себя некрасиво повел. Это вот характерная для крымских татар такая вот ментальная особенность. Поэтому это вполне естественно. Люди становятся изгоями, они никогда не станут своими в той среде, в которой они хотят стать своими, и, к сожалению, станут чужими в своей среде, в крымско-татарской. Вот это закономерность такая, сложившаяся.
Это радио «Крым Реали». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Я Сергей Громенко. Мы ведем разговор о том, как выглядит ситуация с крымскими татарами, крымско-татарским национальным движением, крымско-татарской исторической памятью на полуострове. Напомню, что у нас в гостях Эльмира Аблялимова. Эльмира, вы были директором Бахчисарайского историко-культурного...
Достаточно короткий промежуток.
Тем не менее, это, можно сказать, в структуре национальной памяти крымских татар самое важное звено. Невозможно себе представить историю и культуру этого народа без Бахчисарайского дворца. И поэтому, конечно, не может, я абсолютно уверен, что вас не может не волновать ситуация, которая складывается сейчас вокруг этого памятника культуры и истории. У нас есть свидетельство, что реставрация, которую российские власти организовали,
нельзя назвать реставрацией,
она на самом деле похожа на вандализм. И мы уже посвящали несколько программ этому вопросу. И, может быть, есть у вас какие-нибудь новые сведения о том, что сейчас происходит, а также, если можете, предположите, почему это происходит. Почему вместо того, чтобы собрать группу из крымских реставраторов, у которых душа будет болеть за свое собственное наследие, почему отдают это на откуп строительным фирмам, которые не имеют отношения ни к Крыму, ни к истории?
Действительно, за этот объект болит душа, на самом деле. Для крымских татар Ханский дворец – это символ нашей государственности. Наверное, единственное, что сохранилось вот в том виде, в котором она на сегодняшний день есть. Конечно, он не аутентичен, но не в том виде, в котором он был при ханах. Определенные ремонты после первой аннексии России, потом в 19 веке, 18 веке, они изменяли его внешний вид, где-то ухудшали. Но как единственный образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, как единственный памятник дворцовой архитектуры династии Чингизидов, безусловно, этот памятник для нас имеет очень огромное значение, символичное значение. Насколько мне известно, на сегодняшний день там проводятся, нельзя назвать это реставрацией, это ремонтные работы на кровлях Большой ханской мечети. И после этого, я так предполагаю, что они перейдут к главному корпусу. Ханский дворец давно уже нуждался в ремонте, очень давно. И эти работы нужно было проводить, наверное, еще в начале 2000-х годов, чтобы не привести вот к подобным последствиям. Насколько мне известно, тендер был проведен по процедуре закупки у единственного поставщика. Здесь может быть два варианта. Либо потому что деньги были даны достаточно в поздний период, и чтобы уйти от длительной процедуры закупки, они принимают эту процедуру. Либо они просто прикрываются таким термином, как противоаварийные работы, и применяют эту процедуру для того, чтобы выбрать того подрядчика, которого нужно было выбрать для выполнения этих работ. Атта Групп, действительно, если мы зайдем на сайт компании Атта Групп, она совершенно никогда не занималась вопросами реставрации. И передает на субподряд работы по кровле Большой ханской мечети очень известной, в кавычках, известной компании «Керамет», руководителем которой на сегодняшний день является госпожа Ивашкина, молодая женщина, не знаю, насколько у нее есть опыт работы в строительных работах, реставрационных, но исходя из того, что мы видим на фотографиях, безусловно, работы проводятся с нарушением всех принципов работы на подобных объектах, на объектах культурного наследия. Если забутовка лежит просто какими-то грудами камней у стен ханской мечети, если аутентичные балки распиливаются, снимаются и распиливаются, и неизвестно, что с ними дальше будет, если аутентичная черепица, покрытая глазурью, она просто складируется, и предполагается заменить аутентичную черепицу на итальянскую, и руководители заповедника, руководители комитета по охране культурного наследия Крыма и строительная организация совершенно не видят разницу между аутентичной черепицей и итальянской черепицей в данной ситуации. Безусловно, это, как мне кажется, речь идет о преступлении. Преступлении в отношении культурного наследия крымско-татарского народа и общемирового культурного наследия. Почему это происходит? Ну, наверное, с одной стороны, кто-то хочет очень хорошо заработать денег, я так думаю, потому что все, что связано с тендерами, вот эти большие скандалы в России относительно проведения реставрационных работ на больших культурных объектах и коррупционные схемы, созданные в этом, наверное, какая-то доля, причина в этом тоже есть. Но, как мне кажется, причина лежит гораздо глубже. Дело в том, что вот этот тезис «Крым наш», его сейчас нужно подтвердить какими-то историческими фактами, да? Изменить вот эту историографическую парадигму и создать образ нового крымчанина, да? Вот такие памятники крымско-татарской культуры, какие как Ханский дворец и иные объекты, связанные с Золотой Ордой, они, как мне кажется, очень просто и легко развенчивают этот миф, что Крым был русским всегда. Был большой промежуток исторический промежуток, когда Крым не был российским, не был русским. И мне кажется, вот как раз-таки то, что мы сейчас видим, это такое изменение исторической памяти. Ведь то, что разрушается, это не просто там камень, балки, черепица или какие-то там строительные элементы. Это национальная память, это национальное самосознание нас, наше этническое внутреннее содержание. И поэтому сейчас вот стирая вот такие вот вещи и изменяя в перспективе в будущих поколениях, как себя будет видеть народ на этой территории, вот происходят вот такие вот серьезные трансформации. Вот, мне кажется, вот в этом причина. Но, знаете, вот Россия не действует, она как-то креативно, по-новому. Каждая аннексия 1783 года и последующие ремонты, изменения ханского дворца, они тоже они проходили на самом деле. И всем известный факт, когда к приезду Екатерины, к трехдневному ее пребыванию в Бахчисарайском дворце, был полностью перестроен, да, ханский дворец. И Потемкин, когда пришел в ханский дворец, он не совсем понимал вот эти классические крымско-татарские интерьеры. Казалось, что на манер российских чиновников не хватало роскоши, да, и к приезду Екатерины они позолотили там какие-то потолки, изменили росписи, они перестроили дворец, перенесли знаменитый фонтан слез из дюрбе Диляры Бекечи во внутренний дворик перестроили. И мы знаем известные факты разрушения ханского архитектором Колодиным, когда унтер-офицер Дорофеев сам перекрашивал росписи, и это, безусловно, вредило ханскому. То есть сейчас идет такой некий второй этап разрушения культурного наследия. И мы сейчас должны приложить максимум усилий для того, чтобы это остановить и не допустить подобного отношения к другим объектам культурного наследия Крыма.
Раз уже мы затронули эту тему, последние несколько лет, особенно в последний год, Россия проводит довольно внушительную по масштабам и по затраченным средствам гуманитарную интервенцию на территорию Крыма. Речь идет о постановке новых памятников, причем даже такого масштаба, которого в России, в самой континентальной, нет. Это и памятник Большой Тройке, это и памятник Александру Третьему, открытие которого попало во все мировые газеты. Это несколько бюстов Николаю Второму, объявление Керчи древнейшим городом России, определенные там своеобразные находки, которые сделаны при прокладывании федеральной трассы Таврида. И вот после этого всего, или вровень со всем этим разрушением Бахчисарайского дворца, введение новых уроков истории, вернее, даже не истории, введение новых уроков гражданского знания, если это можно так назвать, пока пилотного, но, тем не менее, ежемесячно в Российской Федерации должны проходить такие уроки, они будут проходить и на территории Крыма. Раньше они проходили раз в год, на 18 марта. Как хорошо прошло присоединение Крыма к России, как все счастливы и довольны, теперь планируют делать ежемесячно. И вот в связи с вот этим всем, в связи с потоком вполне себе тенденциозных материалов и выставок в крымских музеях, как крымские татары внутри своей среды борются с этой российской гуманитарной интервенцией, с этим, пусть мы назовем это грубо переписыванием истории, на самом деле корректировкой нужных моментов в нужном ключе. Ведь в отсутствие своих государственных структур, в отсутствие там СМИ на полуострове и многих других вещей, как уберечь подрастающее поколение от того, что им будут говорить в школах, если нет учебников и нельзя свободно издавать книги?
Вы знаете, я, наверное, приведу такой пример. Я совершенно недавно тоже смотрела результаты исследования, вот как раз-таки по этой тематике, которую вы подняли. Так вот, крымские татары закрылись. Они закрылись в своей среде, каждый в своей семье. Вот аналогичная ситуация была в период депортации, да? Вот это клеймо предателя народа, оно ведь было практически на всех. Но мы внутри своих семьях, родители, рассказывали правду своим детям. И с этой правдой мы выходили во внешний мир. Вот такой пример из моей личной жизни. Значит, период Ну, я так уже, конечно, не очень хорошо вспомню год, но это как раз был период, я училась в школе, и умер один из генеральных секретарей, Брежнев. И нас со школы была такая практика, нас отправляли домой. В школе была там линейка, посвященная этому трагическому событию, и нас отправляли домой, чтобы мы наблюдали все возможные, и вы это вспомните, как, значит, на Красной площади происходят похороны очередного генерального секретаря. И вот я прихожу домой, у нас дома, значит, готовится плов, значит, праздник, и моя бабушка пытается сделать так, чтобы из соседей никто этого не видел. То есть вот мы жили, вот практически каждая крымско-татарская семья жила вот в таком вот внутреннем своем мире, в котором детям рассказывалась правда. Нам рассказывали о прекрасном Крыме. В моем понимании Крым был каким-то вот, ну, безумно прекрасным райским местом на земле. И когда я приехала с семьей, возвратилась после депортации, да, я родилась уже в депортации, моя мама родилась в депортации на Урале, мы приехали в Крым, в Бахчисарай, у меня был такой некий диссонанс того, что я себе представляла, моих представлений о Крыме и того, что я увидела, да. Но прожив там какое-то время и сопоставив мои воспоминания, рассказы об этой территории, о том, что я вижу на самом деле, мы настолько врастаем в эту, вот, в эту землю, в эту историю. Видимо, у меня складывается такое ощущение, что вот Крым ждал нас. Мы как дети этой земли, он нас ждал, мы впитали все то, что там было в себе. Поэтому для крымских татар я не думаю, что это есть какая-то проблема. Мы пережили очень серьезный этап с этим клеймом «предатель» и пережили достаточно достойно. Я думаю, что и с этим мы справимся, учитывая, что сейчас все-таки мир не настолько закрыт. Если мы берем период 40-е, 50-е годы, да, прошлого столетия, то тогда не было системы интернет, были газеты, телевидение, работала машина идеологическая очень сильно, мощно. То сейчас у нас есть система интернет, есть кабельное телевидение, мы можем видеть источники, брать информацию из тех источников, с которых мы можем и сможем видеть. Другое дело, что, вот, как мне кажется, сейчас это очень большая проблема, что вот если в период Советского Союза, Советский Союз навязывал стереотип, образ советского человека, да, сейчас вот эту вот тенденцию Россия тоже навязывает своим жителям. И это происходит практически на каждом этапе становления этого человека. Он рождается, идет в детский сад, в детском саде проводятся какие-то, да, там, занятия, которые тоже идут с какой-то идеологической нагрузкой. Затем ребенок идет в школу, там, тоже идет определенная идеологическая нагрузка, институт и так далее, и так далее. Вот как с этим бороться, и как потом, после деоккупации Крыма, какие применять методы, механизмы, какие применять инструменты для того, чтобы развенчивать все то, что, а может быть, сейчас уже необходимо это делать, то, что сейчас навязывается жителям Крыма, да, гражданам Украины в Крыму и на Донбассе, на тех территориях. Вот над этим, мне кажется, сейчас должны работать специалисты Украины, историки, политологи, психологи, ну, широкий достаточно спектр, которые, специалисты, которые должны разработать механизмы, как мы дальше будем поступать вот, с тем, что
у нас
мы будем иметь на тот период. Аналогичная ситуация была ведь и на Западной Украине. Поэтому я думаю, что у крымских татар достаточно сильная способность противостоять тому, что внешне навязывается.
И последний вопрос, буквально там на одну минуту. Не оставили ли вы попыток, Ахтем Чийгоз вернуться на территорию Крыма? И если да, то что этому препятствует?
Безусловно, нет. Наша задача вернуться домой. На сегодняшний день наши адвокаты вместе с адвокатом Эльмиру Стемчу-Умирова направили запросы соответствующие. И мы получили ответ, что предоставить информацию об указе президента, который, что это произошло на самом деле, да, помилование, освобождение. Вот предоставить нам документ, указ президента Украины об освобождении этих двух...
Президента России,
да, прошу прощения. Об освобождении этих личностей. Нам пришел ответ, что предоставить данные не представляется возможным. Но в отличие от Эльмира Устремовича, у нас есть на руках документ, это справка об освобождении Ахтема СИЗО, где есть такая фраза: приказа, что он освобожден по месту его фактического проживания, то есть города Бахчисарай, улица Дуслук, 46. И вот эта справка, сейчас юристы вместе с Актемом готовят тактику использования этих справок и для того, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться на территорию Крыма.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи в нашей студии была Эльмира Аблялимова, жена заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Это радио Крым Реалий. С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь.